Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». И сегодня моей гостью является матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, матушка Наталья.
Добрый день. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Мы с вами встречаемся, видите, в такие хорошие, светлые дни. Но сегодня еще воспоминания такие, они тоже и светлые, и в то же время грустные, и в то же время где-то печальные, я думаю. Это воспоминания о прошедшей войне, а точнее воспоминания о ваших родителях, которые тоже вспоминали когда-то вот эту войну и были участниками этой войны, насколько
да,
я знаю.
Так,
да,
это так.
Вот. Ну, давайте, с чего начнем, как вам кажется, вот с чего лучше начать?
Вот вы сказали, что тоже вспоминали. Надо сказать, что мама моя вспоминала до последнего дня. Вот я от нее ушла почти ночью, жили рядом, а утром ее не стало, и она вот в этот вечер опять вспоминала о войне. То есть, видимо, война не отпускает людей, которые прошли фронтовыми дорогами. Кто-то эти воспоминания озвучивает, рассказывает своим детям, внукам, кто-то молчит, настолько, видимо, больно, тяжело. Папа, например, мой, Горохов Виктор Михайлович, он был летчиком-штурманом в эскадрилье бомбардировщиков, воевал на Западном фронте. Он практически ничего не рассказывал. Вот так видно было. Ну, мужчины, они несколько другие, более замкнутые. А мама, вот, как я уже сказала ранее, до последнего дня. И причем я уже эти истории знала наизусть все, потому что, начиная где-то с осознанного возраста школьного, вот я уже слышала, и вот, и все последующие года. Поэтому, конечно, больше всего сегодня я буду говорить о воспоминаниях фронтовых лет именно от лица Гороховой Валентины Яковлевны, в девичестве Корольковой Валентины, которая, как и папа мой, Виктор Михайлович Горохов, прошла войну от и до, то есть с 41 по 45. Оба они закончили эту войну в далеком краю, на острове Сахалине, потому что там именно еще союзники Германии и японцы воевали, и мама и папа были отправлены уже из Восточной Европы туда, на Сахалин, в южную часть, которая была занята японцами. Но папа еще повоевал там, а мама-то, когда поезд пришел, а затем паром через пролив татарский, уже боевые действия закончились. Там они и познакомились. Там я и родилась, на острове Сахалине.
То есть война, по сути дела,
война сблизила их, и война благодаря войне, ну, так, как ни странно звучит, благодаря вот войне, что она закончилась на Сахалине, я родилась.
А они вот там какое-то время жили, да?
Они жили там где-то 2 года, служил, отец служил мой. Вот, а потом я, конечно, ничего не помню, только по воспоминаниям мамы, моей родине, малой, так скажем. Вот, но эти воспоминания тоже у меня отложились надолго, и мне всегда хотелось побывать там. Но речь не об этом, речь о том, что же оставила в памяти война моей, в основном, маме. А я так сформулирую ее воспоминания. Для нее была война как жизнь. Вот я даже в предисловии, сборник есть такой, правда, он издан давно, в 2008 году у нас в епархии «Под сенью Царского креста», где напечатаны воспоминания о маме, 3 рассказа небольших. И в предисловии я так и пишу. «С детских лет, без лозунгов и назиданий, рассказывали мои родители, а более всего мама, о военных годах, где все было переплетено, бои и передышки, фронтовые дороги и госпитали, героическая и комическая, даже мистическая, война как жизнь». И дальше я вот пишу, что главное, что в этих рассказах жила правда. И правда заключалась в слове «вера». Вера в победу, в силу добра над злом. А еще в этих рассказах мама часто повторяла слово «милосердие». Милосердие. И оно было сильнее вражды и злобы. Вот речь шла о пленных немцах, которые уже были побеждены, они уже были пленные, и по долгу христианина относиться к ним надо было уже именно милосердно, что мама и делала. Даже вот я сегодня в студию принесла такой раритет, золотая оправа от очков немецкого офицера. Эту оправу, эти очки он бросил маме в благодарность за то, что она бросила ему свой паёк. Ну, потому что сохранилась оправа. Она бросила ему свой паёк, он шел с краю. Вот, а он бросил ей благодарность. Все, что у него драгоценное было, это вот свои очки.
Золотая оправа.
Золотая оправа, да. Она хранится у меня с тех
как
пор.
Реликвия такая, да.
Вторая реликвия, которая хранится вот от мамы, это... Я не принесла ее, но я сфотографировала и принесла в студию. Это вот статуэтка фарфоровая, изображающая святое семейство. История этой статуэтки у меня в рассказе прослеживается. Я сегодня буду читать об этом. Эту статуэтку мама пронесла в вещмешке последний год своей жизни, военной, фронтовой. И это был единственный трофей, который она с войны
принесла
домой. Вот. Ну, я хотела бы как раз вот начать прочитать этот рассказ, связанный с этой вещью, удивительной, святое семейство.
Да, это же что-то связано с этим, да.
Ну, мы знаем, что у православных мы в красный угол ставим иконы, у нас в храмах иконы, украшены иконами наши храмы, соборы. А в Прибалтике, где отряд, в котором служила мама, она служила в отряде, санэпидемиологическом отряде, то есть она была старший лейтенант медицинской службы, причем она передовой все года была. И это был второй Прибалтийский фронт, поэтому в Прибалтике, когда остановились они, то, зайдя на хутор, а хутор, мы знаем, это такое уединенное хозяйство крестьянское, вот, хутор был брошен хозяевами, бежали хозяева. Но порядок был исключительный, благодаря тому, потому что там пленные работали наши, и та молодежь, которая была угнана с территории Советского Союза. И богатый был дом сам по себе, хрустальные люстры, все очень, даже сказать, роскошно. А вот в углу стояло, как бы у нас в красном углу, у них на полочке стояло, они лютеране, церковь лютеранская, стояла вот эта статуэтка святого семейства. И вот мама ее и принесла. А почему? Послушаем. Святое семейство. Весна, казалось, сошла с ума. Никогда еще так ослепительно не светило солнце. Никогда так буйно и опьяняюще не цвели сады. Птицы пели, свистели, выводили такие рлады, что спать было невозможно. Аромат цветущих деревьев проникал в каждую щелочку, а пение соловьев заставляло биться сердце не в попад. Помним песню «Соловьи, соловьи», да?
Не тревожьте солдат.
И неудивительно, ведь это была весна 45-го победного года. Именно в такое время наши войска входили на территорию Прибалтики в Латвию. И в составе 2-го Прибалтийского фронта был отряд, в котором служила Валентина Королькова, моя мама. Оккупантов, в кавычках, как сейчас называют советских воинов-освободителей, народ встречал радостно, с цветами. Многие плакали. Навстречу, мама рассказывает, шел священник и тоже плакал и обнимал. Казалось, что не было ни одного человека, который не был бы счастлив в этот день. А священник этот, обнимая, освящал всех крестным знаменем. В этот день часть солдат разместилась на брошенном хуторе. Хутор был богатый, с большими и крепкими хозяйственными постройками, с фруктовым садом. Бесплатный труд пленных немало, видимо, тому способствовал. Богато выглядел и сам дом. Резная дубовая мебель, хрустальная люстра, дорогая посуда. В углу на полочке небольшая фарфоровая статуэтка святого семейства. Святой Иоаким, святая Анна и маленькая святая Мария, будущая Богородица, защитница наша. Победителям, казалось, все дозволено. И вот уже рикошетом летят обломки резного карниза, хрустальным дождем рассыпается люстра, дуло автомата одного из солдат нацелилось на святое семейство. Укоризненно смотрит святой Иоаким, печально святая Анна, строго, не по-детски, святая Дева Мария. «Что вы? Нельзя! Это же святое! Это Божья Матерь с родителями!» – закричала моя мама, старший лейтенант Королькова. Схватив статуэтку, она бережно положила в вещмешок и так до конца войны там и сохранила. Это был ее единственный военный трофей, который она спасла от пули неразумного солдата. В моей комнате рядом с иконами стоит и эта статуэтка святого семейства. Смиренно склонили голову святой Иоаким и святая Анна перед маленькой девочкой, в будущем подарившей миру Спасителя и ставшей небесной заступницей всего рода человеческого. А тут неразумный солдат, что ж, может, спустя годы он просил прощения за тот день, стоял в храме и благодарил Богородицу, что она сохранила ему жизнь и вернула в отчий дом. Будем надеяться, что так оно и было. Вот этот рассказ, как раз он отражает разные стороны этой войны. Вот говорят, что на войне нет атеистов. Перед лицом смерти, наверное, да. Все просят, кого просить? Мама здесь не спасет, Бога, да? Но вот в таких ситуациях неверие, конечно, проявлялось. Как вот здесь, в этом случае? Неверие проявилось здесь, а вера проявилась в другом. Так, уходя на фронт, мама была еще совсем юная. Надо сказать, что из ее класса ушли все на фронт, потому что все достигли уже возраста призывного. А в 45-м домой не вернулся ни один мальчик. Все мальчики погибли. Мама вернулась, и благодаря тому, что Господь ее хранил, а к Господу с молитвами и Божьей Матери обращалась ее бабушка, родители. Бабушка Аграфена была особенно большой молитвенницей.
Это ее бабушка?
Ее бабушка, бабушка, да, да. Вот могилка ее, кстати, вот наш храм, Иоанна Притеченский, за храмом недалеко ее могилка, куда я прихожу, да.
А мама тоже здесь похоронена?
Мама на другом кладбище, да, папа и сын, они на Семи Ключах. И вот, когда мама уходила на фронт, бабушка перекрестила ее и сказала: «Валька», так она ее звала ласково, «Валька, чую, не встречу тебя уже». Ну, бабушка была в преклонном уже возрасте. «Молиться буду, храни тебя Господь». И вот в рассказе «Хранительница веры, бабушка Аграфена» я рассказываю и о самой бабушке, о ее детях, как они дружно жили, как каждый буквально чуть не дрался друг с другом, у кого мама будет жить, когда они взрослые уже стали. Вот так вот хотели, чтобы у каждого она гостила и жила. Вот, потому что бабушка была очень добрая, мудрая, справедливая, верующая. Здесь я рассказываю даже о том курьезном случае, когда к ней приходили пионеры, просили рассказать о крепостном праве страшном, а она говорила: замечательное было время, крестный тобой, помещик-то наш был крестный, и какие подарки ты дарил, какое приданое, чем, в общем-то, повергал пионеров недоумение в прекрасном крепостном праве. Все же зависело от помещика.
Да, как же, мы же всегда говорили, что крепостное право – это плохо, очень плохо.
И вот я отрывочек прочитаю из этого рассказа. «И началась другая жизнь, это уже о фронте, с запахом смерти, окровавленных бинтов, грязью проселочных дорог, со сбитыми ногами и короткими минутами радости, когда приходили письма из дома. Но бабушкины молитвы доходили быстрее почтовых конвертов. И вот что удивительно, по маминым воспоминаниям, присутствие бабушки она ощущала даже физически. Ее шаги, запах платья и, конечно, силу ее молитвы. Вот это случилось ночью, когда часть отряда расположилась в заброшенном блиндаже посреди огромного поля. Все спали, когда раздался крик: «Валька!» Так ее звала только бабушка. Маму сорвало с места, она спала с просонья. Она выбежала наружу, отбежала на какое-то расстояние, а дальше взрыв и тишина. Все, кто был в блиндаже, погибли.
Смотрите-ка.
Бабушка вызвала
как
ее.
Как бы вызвала
туда,
ее.
Да, да. Молитвами рабы Божии Аграфена Господь спас от смерти младшего тогда еще лейтенанта медицинской службы Валентину Королькову, мою маму, подарившую мне с папой жизнь. Вот такие рассказы. Они еще есть, не только эти вот рассказы, которые здесь требуют еще художественной обработки. И просто я не могу не сказать о рассказах мамы о своем командире отряда Ивана Ивановича Сокулине, который был настоящим воином. Я не знаю, мама не говорила, был он, конечно, крещеный был, в то время все крещеные были, насколько была сильна его вера, но он своим поведением показывал, какой должен быть русский воин. где надо смел, решителен, где надо милосерден, где надо щедр. И там вот такой эпизод есть, когда же они вошли в Западную Европу, не остался в памяти город западноевропейский, куда они вошли, но он был подвергнут бомбардировке, и когда немцы отступали, и были разбиты витрины магазинов, валялись на тротуарах товары, которые были там разложены, в том числе магазин был дамского белья, валялись ночные сорочки кружевные, прекрасные, которые никогда советские женщины, девушки не видели в глаза. Было наше белье, понятно какое, красивейшее белье. Рядом не разбившиеся почему-то стояли еще бутылки коньяка в другом магазине. И вот наши девушки, мама рассказывает, взяли бутылочку коньяка, и это белье каждая себе взяла, и отправились в свою часть. Сели, значит, налили в кружки. Победа уже, коньячка, значит. И поверх гимнастерок белье это надели. Смешно было, конечно. Оно выглядело как бальное платье. Для них это было...
Ну, то есть сорочки одели.
Да, вот. И тут подходит Иван Иванович Сокурин, командир. Увидел это все, картину эту, снял ремень свой и сказал: «Это что еще такое? Вы что, мародеры? Забыли войну с Наполеоном? Как они себя вели и как мы должны себя вести? А ну, снимайте!»
Ну, и только постращал?
Нет, он...
Ударил?
Ударил их. Так, ну, шутя, ударил. Вино, коньяк вылил и сказал: «Запомните, коньяк – это мужское вино». В общем, не давал им спуску. Но
где... они вернули эти сорочки?
Конечно, конечно. Вот он таков был. Иван Иванович Сокурин, кстати, он после войны продолжил преподавать в нашем медицинском университете. Вот я туда собираюсь сходить, институт, потому что там есть музей военной славы.
Наверняка увидите, может быть, его фотографию.
Военной славы, и там я уже созванивалась, там есть и сведения об Иване Ивановиче Сокурине, его портреты. Я хочу принести вот фотографии. Вот я сегодня тоже в студию принесла. Вот где он, так вот, вот
можно
он. Посмотреть? Мама моя посредине с однополчанами.
А он вот. Где, который?
Вот старший, который с орденами. Вот здесь он сбоку, вот Иван Иванович Сокурин. Мама в серединке, вот здесь внизу.
Это уже вы фотографии...
Это фронтовые, берем фотографии.
Отпечатали из фронтовых, да?
Да, с фронтовых я относила. Фотоателье мне вот распечатали. Так что я эти фотографии отнесу в военный музей, чтобы он пополнился еще вот этими снимками фронтовыми об одном из участников войны,
да,
и сотрудники.
А это вот их как бы...
Это все вот санэпидемиологический отряд.
Отряд.
Врачи, лаборанты. Ведь от того, насколько качественно перед наступлением, перед контрнаступлениями сделан анализ продуктов, зависело, будут наши бойцы воевать или случится нечто, понятно что. И однажды такое было.
Да?
И здесь,
отравление.
И здесь должен быть расстрел.
Отравление?
Да, такие, да. Такие случаи были. Расстрел. Иван Иванович Сокурин спасал. Так что даже был случай, что мама загодя подписала бланк анализа, еще не сделав, просто подписаны были. А сделал-то другой этот анализ, потому что ее в этот день не было. Вызвали ее. И как раз произошло то, что вот некачественно было сделано, и маму отвели в палатку, чтобы расстрелять. Вот.
Да.
И она говорит, что больше всего я боялась не то, что меня расстреляют, а то, что родители, позор такой будет. Родители, для родителей это будет позор. Вот. Но Иван Иванович вот божьим промыслом оказался здесь, где она сидела, в этом месте, и вот он спас ее, разобрался. Того человека в штрафбат отправили. Такие случаи тоже были.
Ну, это на войне, конечно.
На войне все, война как
строго,
жизнь.
Да.
Вот, война как жизнь. Страшно, страшно, говорит. Потому что столько погибших, вот, говорит, полк в атаку идет, а остается два человека.
Да.
Потому что ведь не все командиры были такими же, как Александр Васильевич Суворов, для которого жизнь солдата была дорога, и который так выстраивал стратегию боя, чтобы как можно меньше было потерь.
Ну, мы же это даже вот видим по фильмам, да, Михалкова. Да. Да.
Вот мы видим, как разбрасывались жизнями людей.
Да. И... А фильм вот «Штрафбат», если вы смотрели. Смотрели фильм,
да,
«Штрафбат»?
Да, да.
Где?
Страшно.
Да, штрафников.
Не все были такие, как Иван Иванович Сокулин, который, да, берег своих людей. Угу. Поэтому, говорит, конечно, если зима, и машины там не проходили, буквально эти трупами завалены, как бревна бросали. Это страшно, страшно, очень страшно. То есть человеческая жизнь ни во что. Главная победа. Ну, конечно, вот такой ценой победа не должна быть, не должна. Угу. Ну, вот мама и папа вернулись с наградами, среди них и орден Красной Звезды, и, конечно, медаль участника Великой Отечественной войны, это значит, на передовой они были, вот, и медали за отвагу, медали за победу над Германией, которая, кстати, имеет вот знак здесь, лента георгиевская. Там, за взятие Кёнигсберга, Калининград сейчас, за победу над Японией. Ну, вот на фотографии тоже я принесла, вот папа с медалями, и мама здесь. Это как раз 50 лет победы. Вот, вот они перед домом, вот весна, цветущие яблони, вот
мама
они.
Мама это вот?
Мама, да, они еще живые, вот сын мой еще живой здесь, и я вот с дочкой, которая уже теперь мама сама, троих детей. Вот это 50 лет назад.
То есть ваши дети и ваши родители.
Да, да. Дети и внуки. Мои дети, а их внуки.
А их внуки, да.
А их, да, внуки, да. Угу. Надо сказать, что они оба, мама и папа, были очень скромными людьми. Я вот запомнила, что хотя у них были привилегии, как участников Великой Отечественной войны, они не пользовались ими. Не пользовались.
Не пользовались.
Если в очереди можно было показать удостоверение, тогда же очереди в то время еще были, и пройти вперед никогда. Вперед не проходили. Никогда. То есть они вот... И награда-то надели только вот День Победы.
Это
не,
вы?
Не кичились. Вот. Да, это вот Тарт. Да, папа служил после войны в Эстонии, в городе Тарту. Вот там располагалась летная часть. Я там в школу пошла. Если немножечко уже послевоенные годы коснуться. Вот такой маленький штрих, кстати, насчет опять оккупантов, которые прозвучали в рассказе «Святое семейство». Мне было 7 лет. Я запомнила, что когда мы в магазине стояли в очереди, очереди были небольшие там, надо сказать. И все-таки несколько человек стояло. То почему-то, думаю, почему-то дядя обошел нас и впереди встал, или тетя обошла и впереди встала, а мама молчит. Это были эстонцы, потому что руководство нашей воинской части говорило летчикам, их семьям, членам семьи, что ни в коем случае с местным населением не вступать ни в какие споры. Вот. Проходит и проходит. Вот так вели себя оккупанты. Кстати, так вели себя оккупанты. Вот в Тарту он и служил, а потом, демобилизовавшись, оказался вот на родине моей мамы, в городе Свердловске.
Это родина ее?
Это родина, ну, как родина, здесь жили родители ее.
Родители.
Вот поэтому сюда приехали. А еще я хочу рассказать сегодня, помимо воспоминаний войны моих родителей, мамы в основном, еще об одном участнике Великой Отечественной войны, с которым я познакомилась здесь, вот, в церковном, при церкви нашей,
Иоанна-Предтеченском
храме, да, вот, на лавочке сидел дедушка, такой худенький, тщедушный, седенький, с палочкой после службы. Думаю, надо его проводить до ограды хотя бы или до транспорта, где он живет. А потом он быстренько встал и быстро-быстро пошел. Казалось, что он, хотя и такой вот худенький, тщедушный, а у него силы-то есть. Это был Иван Андреевич Кочев. Вот, с ним я познакомилась еще потом. Мы с ним сидели на лавочке. Он рассказал мне про военные годы свои. Но это были очень годы необычные, потому что он был взят в плен буквально в начале войны. В самом начале войны контузило его. И четыре года он находился в концлагерях. И вот о том, как там, он мне ничего не говорил. Страшно. Сказал только, что ни разу не мылся, что ели все гнилое и что били. Но это действительно страшно. Но больше всего он рассказывал о том, как Господь его спасал.
Интересно.
И вот, по-моему, 4 года назад, может быть, более, в православной газете нашей была напечатана статья, вот моя статья о как раз Иване Андреевиче Кочеве, вот о его вот этом спасении Божьим промыслом. История такова. Когда в концлагерь прибыли представители Власовской армии, с тем, чтобы вербовать пленных mm-hmm. себе, цена договорная была такова. Накушаетесь вдоволь, помоетесь, будете сыты и получите оружие. Mm-hmm. Будете воевать. Жизнь будет сохранена. Иван Андреевич и некоторые другие пленные, многие пленные отказались. И тогда их жизнь стала еще тяжелее. Их отправили в Польшу и спустили в шахты работать. То есть не просто на нарах лежать, как вот было в лагере, а еще и работать. Кстати, лагерь этот назывался немецкий Раухенбах. Впоследствии я нашла это местечко на карте, офицерский атлас мужа. Вот. И там располагался концлагерь. И погнали их в Польшу из этого лагеря, в шахты польские. Город Бытом. Я тоже нашла этот городок, шахтерский Бытом. И вот там произошли события, которые я описывала в этой статье, и которые стали затем содержанием моей поэмы, посвященной Ивану Андреевичу Кочеву. Я хочу прочитать. «Моему другу Ивану Андреевичу Кочеву, воину Христову. Уходят близкие, родные, и старые, и молодые. Ушел мой друг Иван Андреевич, был долгим путь, плен и война, но вера во Христа спасла. Не предал он его, не сдал, на хлеб тепло не променял. И Бог спасал. Он чудеса творил такие, что смерть теряла свои силы. В одно мгновение расстрел вдруг заменяли на постель, на отдых, легкий труд и сон, как милостив к своим был он. 92 был срок отмерен, из них 4 года плен, из них 4 года мрака, ты житель страшного барака. Ни имени, ни нации, есть номер, ликвидация. А ты, как все, хотел домой, чтобы живой и молодой, а выбор, он всегда с тобой. Что смерть, когда свободен ты, в твоем строю его бойцы, а те, кто встал в другом строю, за миску супа, колбасу, навек в плену в чужом краю, ни имени, ни нации, в плену у ликвидации. Под стук колес и брань охраны Иван, пока еще живой, доставлен в город был другой. Это вот Бытом польский город. Европа радостно, в кавычках, радостно встречала изнеможденного Ивана. Отродьем дьявола назвала, лицо разбила, оплевала. Так польский шахтер поступил вольнонаемный. Ну, не думаю, что все такие, конечно. Оплевала и снова к смерти приковала. Но выбор сделан, он живой, не может дважды умереть того, кого спасал отец. Так вместо шахты и расстрела наверх доставлен под конвой. Ему сказали: ты живой, поэтому вот хлеб, вода. Ты 40 дней не будешь знать, что значит в шахте умирать. Прошли те дни, он все живой, а дальше путь и вновь конвой. Дороги выбора сполна слезами сдобрены и кровью, то муки крестные Христа. Но милосердием полна Европа та, что кровь омыла избитого людьми Христа. Она накрыла стол огромный беленой скатертью, потом на стол поставила фарфор и снедь, все лучшее для них, избитых, грязных, но родных. Омыла раны, подлечила, травы душистой постелила под небом звездным. Поутру перекрестила в путь она, как милосердная сестра. И с благодарностью склоним мы головы за эту милость, за этот стол, за этот кров, за христианскую любовь. Речь идет уже о том, как этот конвой гнал пленных наших угу. через Чехословакию. Угу. И это уже был 45-й год. И чехи уже ультиматум выдвинули. Никого здесь не расстреливать. Угу. Они забрали пленных хотя бы на это короткое время. Вот и сделали то, что я, о чем я прочитала. И я так надеюсь, и так хочу, чтобы чехи, словаки, сейчас они, увы, отдельно, я хотела поклониться за Ивана Андреевича, за всех, кого спасали они в то время, кого накормили. кого обогрели. Это великое дело. Пришла победа. Возвратился Иван Андреевич в отчий дом, хранимый Богом. В день погожий он на скамеечке сидит, глядит на небо, облака, на яблонь белых кружева. А Бог-то есть, он говорит прохожим. Буду на суде всегда и всюду говорить, что Бог живой, и я с ним жив. Смотрите, люди, как премудро устроил он весь мир земной. Гроза и дождь, и снова свет, и радуги в полнеба цвет. Как нам его не восхвалять за этот мир, за благодать? За то, что дал воды живой, а вы не пьете, вы в плену у мира, не пойму. Спешите в строй, он ждет своих, живых и вечно молодых. Как счастлив я, что вместе с Богом вся жизнь прошла, и у порога уже стою и говорю, не оставайтесь в плену. Весна опять пришла в наш дом, и снова птицы за окном, и яблонь белоснежный цвет, и радуги в полнеба цвет. Стоит в строю, в ином краю, всегда живой и молодой Иван Андреевич, мой герой. И за него, как он когда-то, слова я те же повторю. Оставьте мир, спешите к свету, не оставайтесь в плену. Я, к сожалению, мало знаю о фронтовых дорогах отца моего мужа, отца Георгия Зыкова, который, Александра Зыкова, который служил, воевал до конца войны, до победного, и дошел до стен Берлина. И есть фотография, где он сфотографирован у стен Берлина. Он дошел в звании полковника. Вот, но и его портрет, и портрет моих родителей, эти портреты мы несем с мужем.
Бессмертный полк.
Колку, полк бессмертных. Вот. Да. И в этом году опять, дай Бог, мы встанем в этот строй и с другими людьми, которые понесут портреты своих родных, близких, я прикреплю и фотографию на лацкан, фотографию Ивана Андреевича. Ивана Андреевича, чтобы он прошел полку.
Но у него орден, орден, да, ведь?
Да. А закончу я как раз стихами, посвященными параду бессмертных. Они написаны в первый год, когда эта акция проходила, в мае 13-го года. Парад бессмертных, тех, кто пал, в войне священной вновь восстал. По городам страны моей несут портреты тех людей. В одном строю со старшиной и генерал, и рядовой. Один убит, едва начав, другой сражен в победный час. И даже 20 лет спустя осколком жизнь пресечена вот этого полковника. Речь идет как раз об отце моего мужа, который умер от того, что двинулся осколок уже в мирное время. Но все они опять в строю, встречают вновь свою весну. Их дети, внуки, правнуки несут знамена памяти, портреты близких и родных, своей жизнью заплатив за этот день, за смех детей, за колокольный звон церквей. Идет по площади народ, и память прошлого несет, никем не позабытого, святого, пережитого. Идет прадед 17 лет. С мальчишкой, что несет портрет, шагает четко, меря шаг разведчик, рядом сын и брат, и все живые, все в строю, победы празднуют весну, святое воскресенье. Идут по площадям страны бессмертные ее полки, народа-победителя, страны-освободителя.
Да.
Будем помнить, будем молиться и будем не забывать, чтобы не повторять.
Как здорово. Вот, который год уже бессмертный полк марширует?
Четвертый год. 13-й, 14-й, 15-й, и вот весна 16-го года.
Весна 16-го года. Да. Будем заканчивать нашу беседу.
Конечно.
Сегодняшнюю, Наталья Викторовна.
Да.
Что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям сегодня, вот в такой день победы?
Я бы хотела сказать следующее, чтобы те фронтовики, которые еще живы, к сожалению, их все меньше и меньше остается, не держали все-таки воспоминания в себе, чтобы это все было рассказано, ну, дети, понятно, знают, внукам и правнукам, чтобы вот эта вот огромная река бессмертного полка, она не иссякала. Нельзя забывать, что фашизм поднимает голову в нашем мире. Он не поднимает, он уже поднял голову. И как страшно это, мы видим все это в новостях наших. Вот чтобы наша земля хранила мир, и этот мир распространяла по всему свету. А правда, она непобедима, потому что Бог есть истина, а Бог не поругаем.
Чтобы зло у нас не поднимало голову.
Нет, ни в коем случае. Ведь у нас такие традиции, такие воинские традиции славные. И милосердие идет рядом с победными нашими подвигами.
Спасибо вам большое за то, что пришли, поделились воспоминаниями с нашими радиослушателями. Со мной я вот тоже с удовольствием посмотрела и фотографии, и ваши реликвии, которые вы бережете. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях на радио «Воскресенье» была матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения. Мы уже неоднократно с ней возвращались к таким шедеврам классики нашей, и не нашей, и западной, и зарубежной. Вы, наверное, уже все помните об этом. Ну, еще, наверное, будем с вами как-то встречаться и говорить.
Да, пасхальную тему еще мы коснемся, пасхальной темы в литературе. Непременно, обязательно.
Спасибо вам большое, Наталья Викторовна.
Храни всех Господь.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Спасибо, до свидания.
До свидания.